Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров» передача, посвященная русской религиозной философии начала 20 века. В студии я, ее ведущий Константин Андреевич Махлах. Прошлая наша передача была посвящена творчеству и жизни Николая Бердяева. Сегодня мы продолжим нашу беседу об этом, пожалуй, что самом известном русском мыслителе, как в России, так и за рубежом. Слава Николая Бердяева превосходит все то, что известно непосвященному тонкости русской религиозной традиции начала 20 века, широкой публики, широкой общественности. То, о чем мы говорили в прошлый раз, мы пытаемся сегодня конкретизировать, детализировать. Ну, в частности, речь у нас шла об основных таких интуициях мысли Николая Бердяева, о его самых излюбленных темах, среди которых нужно отметить, пожалуй, что три основных, при том, что они связаны друг с другом очень близко. Это тема личности, это тема творчества и тема свободы. Это на этих трех темах строится, в общем-то, все философское творчество этого русского мыслителя. И начиная с первой, с темы личности, мы подчеркивали, что Бердяев, как мыслитель такого экзистенциалистского склада, выделял тему личности, тему «я» как основную тему и основной предмет философии. И не только философии, но науки, искусства, культуры в целом. «Я», личность, есть средоточие всего существующего, в ней присутствует та полнота бытия, которую мы не находим нигде вот вокруг человека. Притом, вот это подчеркивание, утверждение личностного, внутреннего, глубинного, которое усматривается в человеческой личности, оно у Николая Бердяева идет одновременно с отрицанием мира, с тем, что мир, мир вещей, мир предметов, мир природы, есть нечто сковывающее вот эту изначальную, самую важную реальность человеческого «я». Есть то, что делает ее несвободной, лишает, в конце концов, ее своей собственной подлинной природы. Вот что он пишет по поводу человеческого «я» в одной из своих работ. «Человеческое «я» стоит выше суда других людей, суда общества и даже всего бытия, потому что единственным судьей является тот нравственный закон, который составляет истинную сущность «я», который это «я» свободно признает». Действительно, «я» оказывается выше всех возможных внешних норм и квалификаций, которые этому «я» усвоены извне, усвоены совершенно разными инстанциями – и культурой, и традиционной религией, и философией, и наукой. «Я» неопределимо извне, но только изнутри, из своей глубины оно само себя являет. И это явление нужно разглядеть, это явление нужно пестовать, его нужно охранять для того, чтобы эта подлинная реальность наконец-то явилась на свет. Вот еще одна цитата, тоже характеризующая это отношение. «Калечить свое «я», свою человеческую индивидуальность во имя долга – это слова, которые для нас не имеют никакого смысла. «Я» самобытно, оно не может находиться вот в состоянии какого-то должноствования, оно нечто сверхдолжное. И в этом смысле исключенное из всех многообразных законов бытия. Оно по ту сторону как этических, так и эстетических, так и моральных, и религиозных критериев. Оно абсолютно. И действительно, тема Бердяева – это тема абсолютизации «я», его наделение теми качествами, которые в традиционной метафизике или в традиционной религиозности, особенно христианской, отводятся Богу. Это вот обожествление «я», которое отец Василий Зиньковский назвал антрополатрией, то есть человекопоклонением, человекослужением у Бердяева. Вот эта антрополатрия действительно имеет место в мышлении Бердяева. Ну вот, детализируя вот это все вышесказанное, Бердяев выстраивает апологию этой абсолютности «я». Причем эта апология касается совершенно разных областей жизни. Но, в частности, это «я», мыслящееся как первоисток и основа бытия, противополагается разного рода вот этим оковам, которые сдерживают и не дают проявиться, развиться окончательно его вот эту внутреннюю сущность. Это, прежде всего, самый низший уровень такого социально-политического существования «я». Человек – существо социальное, и он живет в обществе, в определенной культуре, в определенной традиции, и, следовательно, как часть этой традиции, должен подчиняться каким-то общим для всех правилам, канонам, критериям. И эти каноны и критерии, безусловно, задают какую-то колею, в котором человеческое существование на социальном уровне должно вписываться, должно впитаться, вписаться, соответствуя какому-то своему месту. Вся эта тема Бердяева не может удовлетворить. И «я» принципиально никуда не вместимо. Оно сверхсоциально, оно сверхполитично. Правда, на каком-то уровне, низшем уровне своего существования «я» действует, вот, и осуществляет себя в качестве вот этого политического или социального индивидуума. Но индивидуальное в человеке есть нечто внешнее его личностной глубине. Индивидуальное – это не есть нечто неподлинное, ненастоящее, неистинное в человеке. Мало того, индивидуальное – это некоторый образ объективации самого «я». Это как бы то, что в «я» как бы омертвело, что в «я» отсоединилось от вот этого его изначального свободного и абсолютного бытия, то, что в нем имманентно. Тогда как само «я» у Бердяева рисуется как реальность не только вечная, неизменная и божественная, но еще и как противоположная, иная миру. И эта инаковость мыслится в категориях, близких к древнему гностицизму. Мир для Бердяева есть зло, мир есть нечто тяготящее, вот это подлинное «я». Мир, как мир вещей, мир объектов, есть изначально мир несвободы. Несвобода и есть вот эта самая объективация, есть как бы формализация и омертвление вот этого подлинного и настоящего, которое в «я» присутствует. То есть «я» овнишвляется, и это овнишвлённое «я» в качестве там продуктов культуры, религии, науки, философии, есть уже не само «я», а как бы некоторая его грубая кора, есть некоторая его плененность, плененность во многом самим собой, но собой в качестве чего-то вот действительно омертвевшего и отчужденного от этой его изначальной глубины. Здесь Бердяеву близко вот то общее экзистенциальное умозрение, которое характерно для этого течения буквально с самого начала своего существования, с середины или первой половины XIX века, с философии датского философа знаменитого Сёрена Киркегора, который эту тему впервые подчеркнул. Мир за пределами экзистенции, мир за пределами «я» есть нечто мертвое, есть неподлинное. Существование пахнет небытием, как писал датский мыслитель. Ничто окружает человека, и он, как некоторый остров в океане, выдерживает этот колоссальный напор этого небытия, который волной за волной обрушивается на вот эту скалу человеческой экзистенции, человеческого существования в этом ужасном и лишённом смысла мире. Мир лишён смысла, он бессмысленен, он не имеет в себе ничего, на что человек мог бы опереться, не имеет в себе никаких твердых берегов, к которым человек мог бы прийти, мог бы причалить, обретя свою духовную родину. В мире нет ничего подлинного, нет ничего из того, что чает вот эта одинокая экзистенция. И, следовательно, ее порыв – это порыв как бы такого радикального выхода из этого мира, порыв отрицания мира. И это очень важная черта экзистенциальной философии. В чем-то она, кстати, близка такому прообразу экзистенциализма в европейской культуре начала XIX века. Экзистенциализм – это как бы трансформация романтизма, романтического мироощущения. Романтизм, а о нем мы говорили в связи с русскими славянофилами, представляет из себя подобную тенденцию. Настоящее мыслится как нечто глубоко испорченное, как то, что бесконечно тяготит эту романтическую душу, как то, что умертвляет ее какие-то творческие порывы. Состояние вот этого наличного бытия здесь и теперь – состояние глубокой несвободы, состояние, опознаваемое как неподлинное, ненастоящее. И романтик рвется из этого вот мещанского или буржуазного мира, а один из коньков Бердяева – это борьба с мещанством, с буржуазностью в самом широком спектре значения этих слов – от бытового до противостояния Бердяева с тем, что сейчас называется темой прав человека, темой либерально-демократического и правового устроения общества. Это тоже один из оппонентов бердяевской мысли. Хотя парадоксально, что Бердяев здесь сражается на два фронта. С одной стороны, его враг – это либеральная государственность, государственность, в общем-то, в которой нет ничего изначально плохого. То самое представление об обществе, которое устроено на принципе закона, правопорядка, на принципе уважения человеческих прав и свобод, которое для Бердяева кажется чем-то тоже сдерживающим. Человек изначально помещается в определенные рамки, ему задается определенный как бы горизонт и уровень его существования. И против этого Бердяев бунтует. Но бунтует он, конечно, и против того, что с его легкой руки и было названо как тоталитарная система. Тоталитаризм – слово, видимо, введенное Бердяевым. Мы все употребляем его в отношении тоталитарных систем XX века, из которых две как бы наиболее страшные, наиболее основные формы – это российский большевизм и германский фашизм. Вот эти две тоталитарные системы тоже, однако, являются предметом критики Бердяева. Он одновременно не принимает эту буржуазно-либеральную тему и тоталитарную, как большевистскую, так и фашистскую форму, тоже подавление человеческой личности, подавление свободы. И там в разных формах эта свобода, исходящая и по-настоящему являющаяся вот как раз этой глубиной личного и индивидуального одинаково подавляется. Ну вот возвращаемся к романтизму как предтече экзистенциализма. С романтизмом, безусловно, Бердяева связывает очень многое. Но если романтики противополагали вот этой мещанской, скудной и нетворческой действительности, например, прошлое, какую-то традицию, которая действительно представляет нечто живое, изначальное, подлинное, в каком-то смысле можно здесь отметить, что романтический импульс, он близок к протестантизму, недаром он зародился в Германии, стране протестантской по преимуществу, откуда вот эта протестантская реформа и исходила. Протестантизм тоже ведь есть обращение к истокам, к чистоте апостольской веры, совмещенный с отрицанием исторического пути церкви, совмещенный с отрицанием предания, как чего-то историчного, а следовательно, не подлинного, не настоящего, следовательно, связанного с человеческим, слишком человеческим. Надо возвратиться в изначальную чистоту. И романтизм возвращался уже не к апостольской вере, а к тому, что для каждого из вот этих творцов романтических было ближе. Для них это западноевропейское средневековье, для других это античность, для третьих это чарующий, прекрасный и таинственный мир Востока. Вот массовый исход творцов из современности туда, в историческое прошлое или даже доисторическое прошлое, потому что этот поворот, он, конечно, сопряжен с известной долей утопизма. Нельзя вернуться в начало, именно потому что это невозможно. Начало органически присутствует в самой длящейся истории. Это не есть некоторая точка, некоторая черта, отделяющая до от после. Начало – это то, что постоянно, скажем, в традиции переживается и осуществляется. Здесь нет ничего неизменного. Вообще нету этого факта начала, свободного от его осмысления. Осмысление – реальность историческая. Осмысление – реальность, которая не может игнорировать вот это наше здесь и теперь существование в том мире, в котором мы помещены промыслом. Вот это своеобразный утопизм романтизма, связанного вот с такой вот радикальной ретроспекцией, он для Бердяева тоже в каком-то смысле близок. Он любит оперировать к традиции. Он, несмотря на вот весь свой революционизм, а о нем еще у нас пойдет речь, он человек очень традиционалистских взглядов. В том плане, что он никогда не готов отказаться от всего того, что составляет существо европейской культурной и духовной традиции. И культурной и духовной традиции России. Да, его реакция сугубо отрицательная против большевизма, и значительная часть пафоса с этой реакцией связанного, безусловно, есть вот неприятие того разрушения, того варварства, которое большевики учиняют и учинили в культуре, в традиции того живого организма, который представляла из себя Россия. Вот это умертвление живой жизни, умертвление исторической памяти Бердяева глубоко шокирует, и многие его высказывания достаточно проницательные и яркие, направлены именно против этого, против вот этого бессмысленного варварства, уничтожения прошлого для обретения непонятного, еще не состоявшегося и, как мы знаем, и не могущего состояться будущего. Вот это, безусловно, одна из важных тем в творчестве Бердяева. Он апологет культуры, причем бросается он защищать культуру и традицию, когда на нее вот осуществляются какие-то нападки. Вообще, это характерная черта творчества Бердяева. Он мыслитель, в отношении которого, конечно же, совершенно неверно было бы говорить о системе взглядов или о системе философии. Никакой системы, никакого систематического изложения тех или иных тем у Бердяева нет. Бердяев – мыслитель действительно экспрессивный. Его философия, его мысль – это часто реакция, это часто вот какой-то аффект, это какая-то страсть, которая из Бердяева, вот из его души, из его ума изливается по поводу того или иного события, факта или реальности, к которой он обращается. В этом отношении, и мы об этом говорили в прошлой передаче, он близок к Розанову. Розанов тоже мыслитель, как бы лишенный какого-то станового хребта, можно сравнить его с осьминогом, да, заполняет вот тот объем, который ему предоставляется, скажем, предметом, событием или явлением, и вот он творчески воспроизводит его форму. Что-то вроде этого мы встречаем и у Бердяева. Его мысль максимально пластична. Притом пластика Бердяева доходит до того, что он часто противоречит сам себе. В рамках одного и того же произведения, даже одной и той же главы, какой-то из него многочисленных книг, мы видим утверждения диаметрально противоположные. Скажем, вот то, что он отстаивает традицию, религиозную, традицию культурную, скажем, полемизируя с большевизмом, вовсе не исключает для него и нечто обратное. Он может очень критически высказываться о любой традиции, он может очень критически высказываться о культуре, он может отрицать историческую церковь. Вот это одинаково в нем сочетается, вот такие, казалось бы, несовместимые контрасты. Но в нем это есть. Притом в чем-то такая позиция укоренена в его вот этой изначальной интуиции, вот этого самого глубинного «я», подлинного и настоящего бытия. Так вот, возвращаясь к теме экзистенциализма и романтизма, мы видим, что романтизм вот стремился к этому восстановлению, к какому-то творческому воссозданию форм культурных, религиозных и иных исторического прошлого, то экзистенциализм, причем в романтизме это было сопряжено с отрицанием настоящего, то, скажем, для экзистенциализма характерна, например, и эта вот ретроспектива, и некоторая перспектива. В частности, это очень характерно для Бердяева. Бердяевская мысль перспективна, его философия – это такая своеобразная футурология. Бердяев изначально покидает почву сущего, именно потому что сущее глубоко неправильно, сущее в многообразии того, что может подразумеваться под существующим, а это и традиция, и культура, это и искусство, это и философия в ее исторических формах, это сущее радикально повреждено, и повреждение это вряд ли вообще можно преодолеть. То есть Бердяев в чем-то исходит из того, что наличное неудовлетворительно. В этом отношении его философия творчества направлена не столько на осуществление и созидание каких-то культурных форм. Это творчество, но творчество недостаточное, как бы некоторая предварительная первая ступень, предполагающая некоторые дальнейшие, более важные, по восходящей ступени этой творческой эволюции. Так вот, если бытие изначально повреждено, творчество, а личность и есть творчество у Бердяева, «я» не может не творить, «я» выявляет и открывает себя только в творчестве. Вот это очень важный момент, который тоже нужно подчеркнуть, и он отчасти тоже связан с романтической традицией. Для романтизма начала XIX века творчество – это единственный способ уйти из этого мира, из мира обыденного, из мира гнетущего и посредственного настоящего, уйти в грезу, в фантазию, уйти вот в эти волшебные миры исторического прошлого. Только творчество открывает эти двери в миры иные. И только творец, художник, поэт, писатель и способен проникнуть вот в эту подлинность, приобщиться вот к этим забытым истокам бытия и причаститься подлинного бытия, подлинности, истины, добра и красоты в самом таком незамутненном и неискаженном виде. Мало того, вот эта тема творчества здесь не только связана с романтизмом западноевропейским и русским, но и восходит, конечно же, к еще более важной вехе в истории европейской культуры, а именно к эпохе Возрождения. Вот где творчество, человеческое творчество обрело свой абсолютный ценностный статус. Человек-творец, человек сотворит Творцу. Это установка, в общем-то, близкая и средневековому христианскому сознанию. Человек – существо творческое, поскольку он создан по образу и подобию Божьему. А Бог – творец. Значит, творчество тоже вменено человеку как перспектива его осуществления в Божьем мире и по Божьему замыслу. Бог дает Адаму в раю заповеди, связанные с творчеством – назвать животных, возделывать сад. Здесь человек сотворит Творцу, как бы довершает творение, вносит свою лепту в красоту и совершенство мира, и тем самым совершенствуется сам. Это включенность человеческого творчества в творчество Божие есть неизменное условие человеческого совершенствования, пути человека к спасению и обожению. Эта тема, безусловно, переплавилась достаточно радикально в возрожденческом представлении о творчестве, где человек не только сотворец, он не только возделывает выделенный ему Богом участок, часть бытия, он как бы соревнуется с Богом. В этом отношении он не только сотворец, а как бы тот, кто восхищает то творчество, которым обладает только Бог. Он как бы творец с перспективой занять место Творца с большой буквы. Вот это такой титанизм, своеобразный возрождение, безусловно, важная черта вот этого образа Творца в европейской культуре, образа человека-творца, который начался в эпоху Возрождения. Притом, эта постановка вопроса предполагает следующее. Человек способен творить из своих внутренних резервов, он не руководствуется каким-то божественным замыслом, не действует по его заповеди, а действует по своему замыслу, по своему плану. Он – предельное основание своего творчества, он предельное основание, в конце концов, и своего бытия, если бытие человека и есть его творчество. Это возрожденческая тема Бердяеву близка, и он генетически с ней связан, хотя во многих своих произведениях он очень критически пишет об эпохе Возрождения, как об эпохе такого самоутверждения человека помимо Бога. Но, тем не менее, вот его принцип творчества и отождествление личности и творчества, безусловно, восходит и к романтической, и к возрожденческой теме человека как творца. Здесь еще один важный нюанс, связанный с темой творчества, необходимо подчеркнуть. Бердяев мыслит творчество изначально как некоторую освобождающую силу. Если человек со всех сторон окружен этим небытием или злым, опредмеченным миром, то его первый порыв – это освобождение, его первый порыв – это отчуждение, отталкивание от этого окружающего его мира вещей, мира объектов, которые, обступая его, делают и его тоже вещью среди вещей. И вот этот порыв освобождения в творчестве Бердяева имеет огромную смысловую нагрузку. Он мыслитель вот такого революционного отрешения, революционного и радикального отторжения вот этого всего человеческого, слишком человеческого, всего вот этого гнетущего мира, пропахшего небытием. Его порыв – это свобода от. Кстати, тоже тематика, введенная Бердяевым, и она укоренилась и в русской традиции философской, хотя она, в общем-то, не к Бердяеву восходит. Есть два принципа свободы – это свобода от и свобода для. По-разному Бердяев интерпретирует эти две свободы, говоря о том, что, конечно же, свобода от – это, с одной стороны, вот эта негативная свобода освобождения от этого гнетущего и неподлинного бытия, которое по-настоящему не является бытием, а является лишь таким маревом, которое окружает человека, и его эти возможности, его потенции стесняет. Отрицательная свобода. А есть свобода как бы положительная, свобода раскрытая к творению чего-то нового, к чего-то подлинного. Здесь тоже очень важный нюанс. Только сотворенное, только новое, только вновь восставленное из этой глубины человеческого «я» бытие и есть подлинное. Подлинное есть сотворенное, тогда как вот это налично существующее есть не настоящее, есть исключительно ложное и не имеющее в себе буквально ничего ценного бытия. Вот здесь тоже один из парадоксов Бердяева. Он и традиционалист, и всячески подчеркивает, например, христианскую ориентацию своей мысли. Он мыслитель-христианин, и христианство воспринимает как историческую реальность в большинстве случаев. Но, с другой стороны, его пафос – это пафос отречения, пафос отторжения всех готовых форм, всего того, что не создано или не воссоздано индивидуальным духом, индивидуальным «я», не извлечено из его глубин. В этом смысле мысль Бердяева парадоксальна. Два этих принципа, они взаимо друг друга отрицают. Либо историческая традиция, либо творение нового, либо следование ей, либо отречение от нее. Эти два принципа, тем не менее, у Бердяева длятся в его творчестве. В отличие, например, от западноевропейского экзистенциализма, который часто действительно более последовательный, чем бердяевский. Он радикально переосмысляет значение христианства в истории, церкви, идет дальше по этому пути реализации того, что еще было заложено в протестантизме, в протестантской культуре западноевропейской, радикальное переосмысление традиции. Скажем, мы встречаем уже в 20 веке разные попытки обнаружения Бога в мире, помимо исторического христианства. Скажем, тема демифологизации христианства возникает в 20 веке, то есть попытка исключить из христианской веры в данном случае любой культурно-исторический контекст, который в ней присутствует. Попытка обнаружить подлинного, настоящего Христа, исторического Христа, так вот называется эта такая редукция, помимо того осмысления, той интерпретации, которую христианству дали последующие поколения святых отцов, церковная история и так далее. Тема демифологизации, она Бердяеву достаточно чужда. Он здесь действительно гораздо более умерен в этом отношении. Но эта умеренность, конечно, не снимает самой парадоксальности бердяевского творчества, бердяевской философии творчества. Творчество предполагает отречение, творчество предполагает радикальную переоценку ценностей. Притом творчество раскрыто будущему, оно не имеет опоры в традиции, не имеет опоры в прошлом. Эта опора бесконечно шаткая, бесконечно неприемлемая для Бердяева, стесняющая творческий порыв объективация. Необходимо вырваться из мира, необходимо этим творческим порывом перейти в какую-то иную реальность, выйти в какой-то иной мир, но иной мир вот этого нового творческого свершения. И здесь важен сам творческий акт, который мыслится как какой-то порыв, разрушительный аффект, который должен породить нечто, что станет подлинным и настоящим. Мир существует вот в этих двух измерениях, которые соединены этим принципом творческого порыва. От одного отталкивается, в другом осуществляет, в другое переходит. Но здесь важный парадокс, опять же, характерный для Бердяева. Ведь творчество – это есть реализация некоторого внутреннего мира человека, души его. Душа из чего-то сверхчувственного становится, скажем, произведениями искусства, становится литературой, становится поэзией, она опредмечивается, обретает форму, обретает плоть. Но это обретение плоти связано с тем еще, что любое творчество – это всегда следование какому-то канону, следование какому-то критерию, критерию, безусловно, сверхиндивидуальному, критерию, которому вот этот продукт творчества должен соответствовать для того, чтобы его вообще можно было рассматривать как, скажем, реальность искусства, реальность литературы, реальность другой области вот этого самого опредмечивания человеческого внутреннего мира. То есть любое творчество проходит в определенной системе координат. Эта система координат известна, она заведомо как бы установлена, она присутствует в любой культуре. В античной, в средневековой, в новоевропейской. Какая ни возьми культурная деятельность, безусловно, эта деятельность в определенных, причем достаточно строго заданных рамках. В этом отношении человеческое творчество и свободно, и не свободно. Оно и индивидуально, и вместе с тем представляет из себя нечто всеобщее и для всех понятное. Именно потому что каждому интуитивное ощущение этих критериев, этих норм дано, и всякий способен при известной подготовке, при известной чувствительности произведение искусства понять и осмыслить, потому что это не сколько произвол данного конкретного художника, сколько выражение чего-то общего, какого-то общего представления об истине, добре и красоте. В этом смысле бердяевское творчество – порывающее радикально вот с этой областью общих смыслов, канонов, критериев, которые мыслятся как нарушение человеческой свободы, творение из ничего, наподобие того, как творит мир Бог. А это и понятно, ведь Бердяев ставит это творческое «я» на то место, которое, в общем-то, занимает сам Творец. В этом отношении он продолжает вот эту традицию, идущую от эпохи Возрождения. И оказывается, сфера критериев, канонов, через которые как раз и определяется ценность или малоценность того или иного художественного произведения, для Бердяева отсутствует, он как бы ее отрицает. Творчество есть некоторый эффект, взрыв, разрушающий все наличное, который ни на что не сориентирован. Это воплощение души, но души в ее неспецифизированном виде. Это воплощение, которое ничем не руководствуется. Мало того, оно должно максимально отойти от любого канона, от любого вот этого сдерживающего и направляющего критерия, задающего цель творчеству и делающий возможность оценивать это творчество. Ценностная шкала здесь Бердяевым отрицается в качестве нарушения этой самой суверенной свободы «я». я должно быть максимально свободно. Оно должно быть максимально свободно и от внешнего, и вместе с тем и от внутреннего, потому что творчество вовсе не может быть ограничено в областях культуры, искусства, науки или философии. Необходимо творить не столько в этих частных и конечных сферах, сколько творить жизнь вообще, осуществлять своим творчеством бытие как таковое. Творение и есть бытие, творчество и есть творчество самого изначального и первичного, вот этого самого сущего. Здесь вот этот творческий утопизм Бердяева, пожалуй, достигает своего максимального накала. Человек призван творить, как Бердяев пишет, новый эон, новое небо и новую землю. Здесь Бердяев цитирует то, что говорит Спаситель в Апокалипсисе: «Днесь творю все новое, новое небо и новая земля, реальность, наступающая за концом истории». И в этом смысле творчество Бердяева и утопично, и эсхатологично. Утопическая эсхатология, где основной упор делается именно на человеческом творчестве. Именно человек должен осуществить радикальную, конечно, для человека совершенно неподъемную задачу – сотворение радикально нового образа мира, исходящего из внутренних глубин человеческого «я». Рассматривая мир как зло, как нечто сковывающее и гнетущее, Бердяев здесь упускает очень важный момент, а именно, он не видит зла в самом «я», не видит зла в самой человеческой личности, в самом индивидууме. Человек здесь представляется не только существом равнобожественным, а может быть даже и вместо божественным, а существом еще и абсолютно лишенным греха. Измерение греха в человеке у Бердяева отсутствует, разве что оно присутствует на уровне индивидуальности, тогда как уровень личного грехом совершенно не затронут. В этом отношении личность творит в этом своем творческом акте нечто совершенно благое. Творчество не может быть творчеством злым и разрушительным. Оно есть нечто максимально доброкачественное. Здесь, правда, Бердяев упускает одну очень важную вещь, а именно, если творчество не связано никаким критерием, не связано никаким каноном, то как определить, зло осуществляется, творится или благо? Действительно, такой критерий, как благое или злое, здесь исчезает, потому что отрезана вся ценностная аксиологическая шкала для творчества, с которым мы можем сопрячь сотворенное и осуществленное из недр этого самого «я». Действительно, противоречие и парадокс – один из парадоксов важных бердяевской мысли. Наше время подошло к концу. Следующая наша передача будет посвящена тоже творчеству Николая Бердяева, где мы попытаемся завершить тему его философии, расставив окончательные, насколько это возможно, точки над «и». Спасибо вам за внимание, всего вам доброго.